Рок-н-ролл футбол.
Всем привет, это третий выпуск с полей Евро-2024 вашего любимого подкаста «Рок-н-ролл футбол». С вами я, Владимир Ардаев, и сегодня я опять один, так как Олег Крюков продолжает очень внимательно смотреть матчи, хочет не потерять всю самую-самую суть, и он уже обещал, что вот в ближайшем выпуске он уже, наконец, должен появиться, а сегодня итоги второго тура подведу с вами я, Владимир Ардаев. И давайте потихонечку переходить. Во втором туре было забито 27 мячей. Да, это не те 32 рекордных мяча, которые положили команды в первом туре, но 27 тоже же приличный результат очень. И 14 мячей было забито из-за пределов штрафной, то есть дальними ударами. Больше четверти, если считать автогалы, то вообще 15, то есть больше четверти от общего количества. И как подсчитали статистики, так часто на Евро издали не залетало с 1980-го. Представьте себе, как говорится. То есть с чемпионата Европы, в котором ФРГ выиграла. Может быть, это знак для сборной Германии. Посмотрим. Пока сложно сказать. И не могут понять, это тренд в чем? В том, что на уровне сборных тренеры не могут подготовить по-настоящему команды к краткосрочному турниру. Но в этом нет никакого смысла. Игроки в сборных собираются редко, соответственно, так их подготовить, создать какую-то систему, тактику, стиль развить, как в клубном футболе, намного сложнее, поэтому в определенных стадиях игры уповают на дальние удары, да вроде и нет, вроде бы ничего такого нет, потому что никаких аномалий в плане количества ударов нету, потому что доля ударов, она, да, она выше, чем во всех топовых, топ-5 лигах европейских стран, но отрыв от той же АПЛ, где не любят бить вообще из штрафной и доводить мяч, вот прям из-за пределов штрафной не любят бить и любят доводить мяч прям до штрафной, особенно это Манчестер Сити любит, отрыв всего в 7%. Вот. Поэтому есть вероятность, и одно из объяснений – это мяч. Это мяч в футбол-либе, которым играют адидасовский мяч на чемпионате Европы, в переводе с немецкого «футбольная любовь». Аналитик The Athletic Майкл Кокс исследовал траекторию ударов и пришел к выводу, что да, нету. Он исследовал траекторию ударов, пришел к выводу, что она вполне предсказуема, никаких сумасшедших отклонений, как у того же Ротейра на Евро-2004 нету. Но есть другое важное свойство. Когда вы бьете, он держит силу удара и летит быстро. Как сказал Гарри Кейн. По мне, это лучше для бомбардиров, чем для вратарей, поэтому не буду жаловаться. И вот комментарий Каспера Шмейхеля, который пропустил удар с 28 метров, подтверждает, что мяч очень скоростной, даже точно просчитывая траекторию, его сложно перехватить. То есть мы понимаем, что и карта попаданий аналитики посмотрели, подтверждает, что если мяч попадает в углы, угнаться за ним очень сложно. Чем ближе к штанге удар, тем больше вероятность забитого мяча. И, вероятно, все-таки это влияние мяча. То есть, возможно, он сделан из очень легких составляющих материалов, поэтому развивает огромную скорость. Да, он не показывает какой-то сумасшедшей траектории, как тот же, как я уже сказал, Ротейра на Евро-2004 или Джабулани во время чемпионата мира в ЮАР, когда вратари просто плевались от этих вот сумасшедших траектории, что он в последний момент может изменить перед вратарем направление, и, соответственно, вратарь остается не у дел. Вот. Потому что были рикошеты, естественно, было немало мячей с рикошета, вот как в матче Словения-Дания. Но это именно из-за рикошета он изменил направление. То есть, если ничто не мешает мячу, то он в целом летит в то место, в которое его направили, просто слишком быстро, и у вратарей еще меньше времени на реакцию. Вот. Тактика точно не является причиной, потому что доля попыток на прежнем уровне. Вот. Конечно, отдельные тренеры могут просить футболистов бить, чаще прикладываться из-за штрафной, учитывая такие результативные первый тур, второй тур. Вот, в третьем туре, очевидно, тренеры могут пользоваться этим. Но сказать, что тренеры какую-то специальную ставку на это делают, неправильно, нет. То есть все равно у футбола какая-то остается тенденция разыгрывать доверного мяч в боязни потерять его, если просто пробить, не знаю, мимо, или пойдет блок, мяч окажется у соперника, он пройдет быструю контратаку. В общем, вы все это уже знаете. Но вот такая интересная тенденция. И давайте тогда переходить к матчам второго тура. Да, записываю я подкаст уже, зная результаты первых матчей третьего тура, которые состоялись: Швейцария, Германия и Шотландия, Венгрия. Да, у нас чуть не случилась суперсенсация. Швейцария большую часть встречи вела 1-0, но Германия на последних секундах все-таки благодаря Николасу Пюлькругу спаслась. И счет и закончился матч 1-1, и немцы так остались на первом месте. Если бы выиграла Швейцария, она бы завершила группу на первом месте 7 очками. Но немцы счет сравняли, спаслись, поэтому 6 очков. То есть 7 очков у Германии, 5 очков у Швейцарии. Венгрия в фантастическом, драматичном матче вырвала победу у Шотландии. 3 очка. Но итоги третьего тура мы подведем с вами через несколько дней. Надеюсь, что к этому моменту наконец-то присоединится мой друг и соведущий Олег Крюков. Мы поделимся уже общими впечатлениями от группового этапа. Ну, просто чтобы вы понимали, да, вот я знаю первые уже результаты в группе А после трех туров. Но давайте все-таки подведем итоги второго тура. Начнем по хронологии не с группы А, мы начнем с группы Б, так как начали с матча Хорватия-Албания 19 июня, в прошлую среду, как раз когда я записывал итоги первого тура, как раз я записывал перед матчем Хорватия-Албания, как раз сохраним эту хронологию. И уже на 11-й минуте албанцы забили. Албанцы забили на... Это сделал Казим Ляче на 11-й минуте из пражской Спарты. Хорваты в целом сильно состав не изменили. Да, поставили в центр защиты все-таки Йошка Гвардиола, потому что Марин Понграчич очень неудачно в паре с Йосипом Шутало сыграли в первом туре с Испанией. Решили эту проблему переводом Гвардиола левым центральным защитником. Левым защитником, ну, по всей бровке поставили Перишича, которого заменили в конце матча. Вот, но все равно первыми открыли счет албанцы. Казим Ляче как раз с позиционной атаки албанцев на правом краю, как раз с фланга Перишича. То есть Албания пользовалась этим, что непрофильный левый защитник играл. Да, Перишич уже при схеме с тремя центральными защитниками и в Интере, и в Тоттенхэме при Антонио Конте знает, как играть по всей левой бровке. Но все-таки, когда ты, если ты чисто в защите играешь, то, конечно, Перишич — это не защитник, и, соответственно, можно этим пользоваться. Асани, Есир Асани сделал передачу, подачу в штрафную, и набежавший Ляче легким касанием головы переправил мяч в ближний угол. Левакович сделал ошибку, пустив мяч под руками. То есть Левакович на этом чемпионате очень ненадежно играет. Какой он классный выдал чемпионат мира в Катаре, и какой ненадежный для него выдается пока чемпионат Европы. Сегодня как раз будет уже матчи заключительного тура для группы Б. И посмотрим, как с Италией он сыграет, потому что все непросто. После пропущенного мяча хорваты, естественно, попытались наладить контроль на чужой половине, но все равно аубанцы чуть второй мяч достаточно быстро чуть не забили. Байрами, Надим Байрами из Сассуоло чуть не попал из-под защитника. После рикошета он чуть-чуть не залетел в ближний угол. Вот, после этого на 32-й минуте было, после потери Модрича, суператака. Аслани получил, Кристиан Аслани как раз из Интера, получил мяч в штрафной, пробил в касание. Вот, но Левакович отбил мяч. Вот, ну, так вот могли албанцы вообще 2-0 повести и поставить Хорватию в просто ужасное положение. И еще перед самым перерывом албанцы чуть не забили. Рэй Манай отклеился от хорватских защитников, дождался подачи в центр штрафной, пробил в падении. Левакович остановил мяч у штанги, но вообще при 2-0 вообще было бы все достаточно плохо. Естественно, не мог не отреагировать на эту ситуацию главный тренер хорватов Златко Далич. Выпустил в перерыве Марио Пашалича и Луку Сучича вместо Ловра Майера и Марцела Брозовича. То есть Майер играл правым вингером, ну, по сути, правым нападающим. Брозович — это, естественно, важнейшая часть тройки полузащитников Ковачич, Модрич и Брозович, но не удался матч. Выпустил Пашалича, вот, и потихонечку пошло все-таки со второго тайма. Проснулись хорваты, вот уже на 51-й минуте как раз Сучич оказался в штрафной, пробил с левой в направлении дальнего угла, но Стракоша парировал мяч в сторону. Вот, и потихонечку хорваты стали просыпаться. Да, не получалось, скажем так, полноценного постоянного давления на соперника, но были, скажем так, подходы, и все-таки на 74-й минуте Андрей Крамарич, ветеран уже Хоффенхайма, продвинулся границы штрафной, сделал скидку на Анте Будимира. Тот продолжил обратно на Крамарича, который классно пробил из-под защитника в ближний угол, поймав на противоходе Стракошу. И как раз Крамарич свой день рождения. Ему исполнилось, Крамаричу, 33 в тот день. Он отметил вот свой день рождения важным забитым мячом, сравняв счет. И буквально через 2 минуты, не успев еще, мне кажется, как-то ситуация вообще прийти к какой-то оценке на поле, автогол случился. Клаус Гесула забил свои ворота. Будимир здорово поборолся в лицевой. Продавил защитника. Сделал пас в центр штрафной. Удар как раз вышедшего на замену Сучича принял на себя Клаус Гесула, капитан. Но случился рикошет от его ноги и залетел в сетку ворот. Счет стал 2-1. Опять же, Стракоша без шансов. И, казалось, хорваты доведут уже матч до победы. Уже, конечно, албанцы немножко поломались после вот этого второго мяча. Да, там уже в самом конце, естественно, Сильвиньо, главный тренер албанцев, кинул всех, кого можно. Как раз вышел Мирлан Даку из Рубина, который, вы знаете, чем отличился на этой неделе, в каком скандале. Я не буду это ничего ни в коем случае обсуждать. Это вам и в Телеграме, и в других программах, и проектах расскажут. Мы здесь не про скандалы, мы здесь про футбол. В общем, Мирлан Даку вышел, конечно, на замену, но, честно говоря, не особо чем помог, но все-таки случился, скажем так, рок-н-ролльная концовка. Сначала на 89-й минуте Сначала на 88-й минуте Модрич мог вообще сделать счет 3-1. Получил свободное пространство по центру. Пробил из-за дуги штрафной. Но мяч чуть-чуть не попал, прокатившись в 2 метрах от штанги. И буквально через минуту албанцы чуть не сравняли счет. Ходжи на скорости сместился в центр, нанес удар низом. Ливакович с трудом дотянулся, не прижал мяч, но добивание уже было из офсайда, поэтому даже если бы мяч залетел, его бы не засчитали. Как раз Арбер Ходжи, тоже вышедший на замену вместо Рэя Маная, Ходжи из Динамо Загреба. Вот, мог стать героем, но не стал. Потом на 93-й минуте у того же Ходжи был отличный тоже момент. Открылся под прострел хорватской штрафной. Лежа сделал скидку на Мирланда Даку, но у него удар с полулета получился вообще выше. И как бы еще один упущенный шанс. Оказалось, что уже все. Но антигерой матча должен был стать героем всей встречи. Клаус Гисула спас и оставил еще шансы. Для Убани мизерный, но все-таки оставил шансы на проход в сетку плей-офф. Гесула оказался в хорватской штрафной, получил мяч от Мирланда Даку на 11-метровой отметке, пробил в касание в угол и попал, опять же, без шансов уже для Ливаковича. Естественно, все убанцы счастливы в сумасшедшем рок-н-ролле драйве. Счет 2-2, спасли свой матч. Да, я сказал, что Даку, с одной стороны, не спас, но, по сути, голевая передача при забитом мяче. То есть, все-таки нападающий Рубина принес пользу, вот, а про скандал это уж, извините, это не к нам. И теперь уже по хронологии мы возвращаемся в группу А. Хозяева сборной Германии на Mercedes-Benz Arena проводили матч с Венгрией. Я думаю, что Венгрия учла ошибки шотландцев. И венгры для себя сыграли, ну, не сказать, в целом, можно сказать, и нетипично. Потому что мы привыкли, что венгры все-таки не играют уж совсем от обороны. Да, играют 3 центральных защитника, но любят прессинг, все-таки любят быстрые атаки. Но тут, понимая, что могут нарваться, конечно, на немецкий град, сыграли понадежнее в защите, пытаясь не давать возможности немцев создавать много моментов. И как раз Венгрия выстраивалась в 5-2-3, скажем так. Вот, перекрывали лучше центр. Вот, линия доставки мяча уже у немцев по центру была сложнее. Вот, и у десяток немцев, это у Мусиала и Вирца, не было возможности получать близко к штрафной мячи. Им приходилось опускаться к центральному кругу и, в общем, конечно, оттуда создавать остроту было намного сложнее. Вот даже Марко Росси по этому поводу сказал, что мы уступили Германии, конечно, потому что у них в команде полно игроков мирового уровня, но наш тактический план работал, мы выдавливали их на фланге. То есть они лишили их возможности играть через центр. Передачи кросса, быстрая игра Мусиала и Вирца, вот этого они как раз их лишили. Проблема была лишь в том, что наши центральные защитники периодически запаздывали выдергиваться в прессинг. То есть все-таки по плану Марко Росси должны были использовать прессинг. Не такой высокий и активный, как обычно, но защитники все-таки должны были выдергиваться, а тут получилось, что они все-таки пытались в автобусный вариант играть. И у немцев все-таки были эти возможности, И на 22-й минуте как раз передачи Укая Гюндогана Джамал Мусиалу, уже который становится, по сути говоря, героем сборной на этом чемпионате. Хотя для меня, наверное, все-таки вот эта четверка, Кросс, Гюндоган, Вирц и Мусиала, главные драйверы вообще этой сборной. Мусиала на 22-й минуте открыл счет. Как раз Вирц с правого фланга покатил на радиус из-за штрафной Мусиале. Джамал отдал штрафную Гюндогану. Гюндоган там поборолся и опередил Орбана. Точнее, сначала Орбан опередил Гюндогана, но Орбан потерял равновесие. Гюндоган это заметил, подхватил мяч, который оказался потом Мусиала, и через рикошет от Фиолы тот открыл счет. Потом венгры, конечно... До этого у немцев уже было два момента. После пропущенного мяча венгры как-то проснулись и даже создали свои моменты. Сначала Сабаслай пробил ближнюю девятку над стенкой при штрафном, которую заработали благодаря фолу Рюдигера. Но великолепно сыграл на линии Нойер. А потом через три минуты еще и Шалай получил пас. Отдал тоже на радиус близкий штрафной. Там мяч удачным первым касанием обработал Сабаслай. А вторым ударил, но уже Джонатан Та смог этот удар заблокировать. И как-то вот все равно эта игра пошла вот дальше в таком тягучем варианте, в котором немцы владели мячом. Венгры пытались все-таки как-то ловить вот по владению мячом. 68 на 46 итоговое преимущество Германии. В общем, не так все просто было у Германии, конечно, как с Шотландией, но все-таки все равно у немцев много было моментов. Вот уже на 44-й минуте Мусиала на линии штрафной получил передачу и пробил хлестко в дальнюю ближнюю девятку. Мяч зацепил защитника и угодил в сетку с внешней стороны. Многие болельщики в тот момент подумали, что это гол, но нет, это оптический обман. Вот, но прям под перерыв могли со стандарта венгры отыграть один мяч. Сабаслай направил мяч в створ. Нойер потащил мяч из-за угла, но на добивании первым был Шалай, который головой поразил ворота немцев, но Лайнсмен сразу зажег офсайд, и так и закончился первый тайм преимуществом два мяча у немцев. Во втором тайме в целом преимущество продолжилось. Вышли во втором тайме Фюлькрук на 58-й минуте Лерой Сане место Вирца и Хаверца, чтобы продолжить вот это давление, а за счет Фюлькруга как раз вот эту плотную оборону пытаться растащить. Потихонечку это получалось. Да, венгры пытались выбираться в острые контратаки, но второй мяч забили немцы и как бы закончили, по сути, этот матч. Укай Гюндоган Мусиала покатил налево Миттельштату, нашему другу из Штутгарта. Миттельштат прострелил в центр штрафной, откуда никем не прикрытый Гюндоган низом направил мяч в дальний угол. Очень красиво расчерченная была комбинация. Прям, я думаю, многие поаплодировали эстеты футбольные. Ну и, по сути, так и закончился уже матч. Только на последней минуте ошибся Нойер при игре на выходе под прессингом Адама. Вилли Орбан добивал пустой створ, но мяч ленточки вынес Кимих. То есть все-таки венграм не удалось размотить счет. Счет стал 2-0. Так и закончился. Германия выиграла, набрала 6 очков. Вот. В третьем туре я уже озвучил, как сыграли, но более подробно обсудим буквально вот на днях в следующем выпуске. И последним матчем среды был еще один матч в группе А, чтобы закончить программу второго тура в этой группе. Шотландия играла со Швейцарией. Для многих, конечно, после провала шотландцев именно швейцарцы выглядели фаворитами, потому что выдали очень классный матч с венграми. Но шотландцы очень дерзко начали. Уже на 13-й минуте Скотт МакТоминей забил с ассиста Каллума Макгрегора из Селтика. Как раз для многих считают, что это даже автогол Шера. Убежали в контратаку игроки сборной Шотландии после неудачного углового швейцарцев. Макгрегор получил мяч с левой штрафной, отыграл ее на линию в центр под удар МакТоминею. Скотт пробил, Зоммер уже приготовился ловить мяч, но рикошет от Фабиана Шера, и срезался мяч под перекладину. Вот. Кто-то записывает, что это гол МакТоминея, кто-то автогол Шера. Наверное, все-таки, ну, рикошеты уж совсем записывать в автоголы игроков своей команды, наверное, все-таки неправильно. После этого швейцарцы, конечно, попытались пойти сразу же отыграться. Вот. То есть забрали мяч под свой контроль. Вот. Но в целом не сказать, что эти обе команды любят владеть мячом. И швейцарцы тоже не любители. И вообще по владению мячом, да, больше, конечно, было у Швейцарии. Вот. Но в целом они тоже не особо любители. Но уже бы достаточно быстро удалось отыграться. Очень красивый, один из самых красивых мячей этого Евро забил на 26-й минуте Шердан Шакири. Рванули быструю атаку швейцарцы, шотландцы сыграли на перехвате, совершили грубейшую ошибку, пошла передача назад в центр, и место защитника с мячом оказался Шакири, прям подрезав, с подступа в штрафную подрезал мяч обводящим ударом мимо Ангуса Гана, просто великолепное попадание, счет стал 1-1. Вот. Но швейцарцы продолжили дальше, уже Рубен Варгас из Фрайбурга мог добавлять на 31-й минуте, точнее из Аугсбурга, простите. Рубен Варгас выполнил пас налево в штрафную на Ндоя. Дан Ндоя, это не Дамин Ндоя, который играл в Локомотиве, а молодой 23-летний нападающий из Болоньи Дан Ндоя. Он смог Ндоя убрать на замахе защитника, пробил в дальний угол, в прыжке справился Ангус Ган. В общем, швейцарцы быстро пытались идти улучшать для себя результат. Ну, до конца перерыва таких уж прям моментов не было, но шотландцы показали, что они борются, то есть они не собирались быть мальчиками для битья после поражения от Германии. Все равно пытались цепляться за свои шансы. Вот. Во втором тайме у швейцарцев, конечно, было больше моментов. Вот Ндоя опять на 58-й минуте обыграл Кирана Тирни, пробил с линии штрафной в угол, успел Ган выставить ногу и спас команду. Бывший английский вратарь, кстати говоря, Ангус Ган пробовался даже в сборной Англии в молодежных, даже в товарищеских матчах, по-моему, за сборную Англии попробовал, но все-таки решил продолжить свою карьеру в той сборной, в которой у него больше шансов было играть, и в Шотландии он себя нашел. Во втором тайме вышел Брилем Було вместо Шакири уставшего. Скотт Маккена вышел у Шотландии вместо Кирана Тирни, который наносил, как только смог покинуть пределы поля. Вот. Ну и на 67-й минуте уже был отличнейший момент у Шотландии. МакТоминей исполнил подачу со штрафного к линии вратарской. Грант Хенли продавил Фабиана Шера, пробил головой в штангу на добивание. Зоммер смог мяч выбить, и, в общем, шотландцы были близки к тому, чтобы выйти вперед. В Швейцарии была двойная замена на 75-й минуте. Сьерра и Ридер вышли вместо Варгаса и Рема Фройлера. На 81-й минуте опять у Шотландии был отличный момент. МакТоминей, лидер, пробил из пределов штрафной слета. Зоммер уже был отыгран, что называется. Но спас мяч партнер его по сборной, обошло для швейцарца. А в следующей атаке Мбуло забил, перебросив Ангуса Гана, получив мяч после длинного заброса. Это вот любимая швейцарскими игра при Мурате и Гине. Длинные забросы диагональные. Но арбитр на линии сразу поднял флажок, и ВАР подтвердил, что офсайд. В общем, отменился гол у Швейцарии. Еще, кстати, был один мяч забитый у Швейцарии, тоже отменили его из-за ВАРа. У Швейцарии был, конечно, замечательный штрафной на 89-й минуте, где Робертсон нарушил правила, и Швейцария чуть не забила с него. Ридер навесил на дальнюю штангу, там выиграл борьбу Зеки Амдуни из Берли. Пробил головой, но умудрился не попасть в ближний угол. И, собственно говоря, наверное, последний свой голевой момент швейцарцы не использовали. Счет стал 1-1. Ну, в общем, стало понятно, что у Швейцарии 4 очка. И в Шотландии одно с разницей забитых мячей 2-6, то есть минус 4. И, в общем, было понятно, что Шотландии нужно какой-то проявлять. А у Швейцарии там было наоборот плюсовое. В общем, там надо было Шотландии каким-то образом 6 мячей отыгрывать, чтобы попытаться догнать просто по разнице забитых пропущенных Швейцарии. В общем, было понятно, что вероятность этого маленькая. Но в итоге вы знаете, как все закончится в этой группе. Опять же, итоги обсудим третьего тура в следующий раз. Перейдем уже в следующий день, 20 июня. Началось все с группы С. Словения, Сербия. Не буду здесь долго уж прям задерживаться, потому что, опять же, было огромное количество ожиданий от Сербии, но отвратительный матч сербов, огромный набор крутых футболистов, но в очередной раз не показали они себя никакой командой, вот, а шотландцы просто порили моменты, Шешка, Шпорер, что делают, то есть, мне кажется, словенцы вот важнейшие очки именно потеряли в матче с Сербией. Потому что столько моментов было. На 69-й минуте Жан Корничник забил гол все-таки словенцев. Корничник, играющий за словенские цели. Крайний защитник как раз заслуженно абсолютно. На контратаке он опередил Милинковича Савича и переправил в угол ворот. Вот. Потом вдруг у Сербии появился момент. У них вот со второго тайма какие-то стали появляться моменты. Митрович попал в перекладину, и мяч вылетел в сторону. Вот. Ну, в общем, все так текло подходами с двух сторон, но все-таки с углового Лука Йович на 96-й минуте, которого отправляли в «Зенит», но он продлевает контракт с «Миланом» и, видимо, решил это отметить. Ильич с углового выполнил подачу во вратарскую, Лука Йович высоко выпрыгнул, головой переправил в дальний угол, Облак только взглядом проводил мяч, без шансов, вот 1-1. Сербы оставили для себя совсем малюсенький шанс, да, у них разница забитых и пропущенных не такая плохая, всего минус один. Вот. Но в последнем туре будут играть с Данией, которая мне очень нравится по игре, но немножко ей просто вот не везет. И в матче с Англией они тоже продолжили вот это качество, которое показали в матче с Словенией. Но вот не хватало им все-таки где-то везения, больше конкретики, наверное, чем в матче с Словенией. На 18-й минуте, да, Харри Кейн забил. У Англии вообще изменений в составе-то особых не было. Предпочитает стабильность Гарри Саутгейт. У Каспера Юмана тоже особых замен не было. Вот. На 18-й минуте, да, Гарри Кейн забил после того, как мяч к нему попался. Кристенсен как раз на фланге позволил опередить себя Кайлу Уокеру, ворвал в штрафную, выполнил прострел, и через два рикошета мяч оказался у Кейна, который, конечно же, не промахнулся, проткнул мимо Каспера Шмейхеля. Но сказать, что после этого у Англии какие-то супер золотые моменты были. Ну, было там еще, может быть, пару моментов у Сака. Вот. Но Дания, пропустив мяч, наоборот, подхватила мяч, естественно. Ну, естественно, этого ждал Саутгейт. Но она стала создавать конкретику. По владению мячом Дания опередила Англию. Между прочим, 62 на 40. На, получается, 38. Ничего себе. Вот это, конечно, сильно. Дания перевладела мячом. Но дело даже не во владении мячом, а в остроте. И уже на 3-4 минуте Мортон Юман супер выстрелом примерно в 30 метров под поворот получил передачу от Кристенсена. Пробил в левый нижний угол, мяч оказался в сетке, рикошетом от стойки, очень красивый гол. Как раз Мортон Юльман, Юлман из Спортинга, в Португалии любят дальние удары. Вот он так и случился, да. Как раз в 23-м году он перешел в Спортинг из итальянского Лечче. И вот важную роль уже играет в сборной Дании. Как раз основной игрок с 2023 года. И вот он какой важнейший для себя первый гол за сборную забил на чемпионате Европы. Вот. У него через там 3 минуты еще был дальний удар. В общем, датчане были интересные. В втором тайме тоже все, в принципе, так и продолжилось. Дания контролировала мяч. Англичане пытались на контратаку как-то что-то там поймать. Конор Галлахер вышел вместо Трента на 54-й минуте. В общем, так, не торопясь, Гарри сделал замены. Вот, подан на 56-й минуте. Ударил поворотом. Ну, правая штанга помогла Касперу Шмейхелю. Не получилось повторения, как у Юлмана. Дания сделала две замены. Вышел Микель Дамсгор, один из героев Дании на чемпионате Европы трехлетней давности, где он дальними ударами кошмарил многих, и Матвей Сафонов запомнил его. И Александр Бах вместо Кристенсена. Дамсгор с тех пор успел уже перейти в Брэндфорд и работает там с датским тренером Томасом Франком. А Александр Бах играет за Бенфику. Крайний защитник. Даже он полузащитник. В общем, может в разных постасях играть. Еще Юсуф Поулсен. Поулсен опытнейший вышел вместо Хойлунда. То есть датчане прям своими заменами показывают, что они хотят вырвать эту победу. Вот. Гарри Саутгейт проснулся с ответом только на 69-й минуте, сделав три замены. Боуэн, Эбричи, Эзе и Оли Уоткинс вышли вместо Гарри Кейна, Сака и Подана. Решил Гарри, что надо отдохнуть перед третьим матчем лидером сборной. И первым же касанием Уоткинс чуть не вывел свою команду вперед. Получил мяч от Беллингема справа в штрафной, но в ближнем бою не смог переиграть Шмейхеля. Все-таки были моменты, но в конце матча уже Дания имела свои моменты. Ольсен правого угла навесил в район вратарской. Кристенсен пробил выше ворот. Пустил в тот момент защитник Барса, который играет в сборной, на позиции центрального полузащитника. И Эмиль Хёйберг у штрафной обыграл Галлахера, бил на исполнение дальнюю девятку. Тоже рядом с девяткой просвистел мяч. Так и сыграли 1-1. Теперь 2 очка у Дании перед третьим туром. У Англии 4. Англия завтра будет играть со Словенией. Дания же тоже завтра будет важнейший матч с Сербией играть. Ну, я ставлю на то, что Англия и Дания выйдут из этой группы. Дания по игре намного смотрится интереснее именно как команда, чем Сербия. Мне кажется, двух мнений быть не может. Ну и, конечно, главный матч четверга. Первый матч группы Б. Испания-Италия. Вот тут мы получили огромное удовольствие. Да, не по счету, но по тому качеству игры, которое показала Испания, конечно, как они разрывали Италию. И самый главный эпитет в отношении сборной Испании, хочется сказать, что вот не было вот этого перепаса бесконечного. Просто так поперек, туда-сюда, по 30-40 передач. Вот этих не было подготовительных передач. Мяч очень быстро, конкретно шел вперед. Очень здорово его двигают Ника Уильямс и естественно, Ламин Ямаль. Даже написали, что из-за того, что до 12 Ламин Ямаль, как несовершеннолетний, не покинул пределы стадиона, сборная Испании должна по немецкому законодательству выплатить штраф, что несовершеннолетнего используют в такое позднее время каких-то ради рабочих там каких-то моментов. Там это законодательство Германии такое запрещено. Но вот такая вот особенность. Вот такая вот особенность. Но это не мешало Уильямсу и Ямалю просто показывать и мучить Ди Марко и Ди Лоренцо. В общем, не позавидовать крайним защитникам сборной Италии. Вот. Уже в первые 20 минут у испанцев было два супермомента. Сначала Педри нанес плотный удар головой по воротам, выпрыгнув после навеса Уильямса. Но Доннарумма, кстати говоря, Доннарумма великолепно провел матч. Если бы не его бы сейвы, Испания выиграла, мне кажется, 4-5-0 спокойно. В общем, мобилизовался Джанлуиджи после официального объявления о трансфере Матвея Сафонова. Понял, что это не шутки, могут у него быть проблемы в ПСЖ, и потихонечку он приходит в себя. Очень классный матч. А на 10-й минуте Марата. У него прекрасный навес от левого края. Уильямс во вратарской пытался замкнуть головой, но чуть-чуть по ширине не попал. А на 23-й минуте Ямаль классно обыграл соперника у края штрафной, вырезал передачу на Марата. Тот пробил из-под соперника, но Доннарумма спас. То есть, представляете, три уже голевых момента к 25-й минуте. Вот. Ну и еще на 25-й минуте Руис бил и из верхней девятки Джанлуиджи тоже вытащил. В общем, представляете, какое было преимущество. Это было эстетически мега красиво. У испанцев еще были моменты до перерыва. Ну а все решил автогол Рикардо Калафьюри. На него очень рассчитывают в Италии, как на нового такого топового защитника. Уильямс опять же разобрался на фланге с Ди Лоренцо, в очередной раз прострелил. Марата головой сделал скидку вдоль вратарской. Доннарумма в падении еле-еле зацепил мяч. Ну, тот попал в колено Калафьюри и влетел в сетку. Какая же ирония, что счет матча определился благодаря автоголу Калафьюри. Вот. Ну, куча моментов еще у испанцев. Уильямс на 70-й минуте сотряс крестовину дальней девятки. И Айоса Переса было два замечательных момента уже в добавленное время, где два раза Доннарумма, сложившись, спас. Вот на дриблинге на скорости вышел на замену как раз Айоса Перес, опытный уже игрок Бетиса, который в свое время играл за Ньюкасл в ВПЛ. Вот, не смог, но, в общем, Доннарумма спас команду, а так бы вообще бы счет был бы неприличный. Испания 6 очков, она будет играть с Албанией 20. Точнее, она сегодня уже будет играть с Албанией. Она, естественно, вышла из группы. Конечно, я думаю, Испания наберет 9 очков, чтобы себе улучшить позицию и соперника в 1/8. А Италия будет играть тяжелейший матч с Хорватией. У Италии есть проблемы. Хорватия вот не выдерживает вот этого интенсивного футбола. Ветеранов не хватает на 90 минут. Но в определенные моменты хорваты все равно до сих пор могут быть опасны. Сегодня все узнаем, посмотрим. Очень-очень интересно. Матч Словакия-Украина, счет 2-1. Опять же, отвратительный первый тайм у украинцев. Да, вышел в основе Анатолий Трубин из Бенфики, учитывая отвратительную игру Лунина в первом туре. Вот. Но словаки выглядели намного лучше, имели много моментов. Иван Шранц на 17-й минуте открыл счет. Как раз это первый матч второго тура в группе Е. Иван Шранц открыл счет из пражской Славии. Казалось бы, что подопечные Кальцона будут только увеличивать результат, но Трубин выручал. И в начале второго тайма на 54-й минуте Николай Шапаренко сравнял счет. Игрок Динамо, киевского Динамо, передачи Зинченко в контратаке. Украинцы вот выбегали в эти опасные контратаки, потому что владел мячом больше Словакия. Естественно, я вам рассказывал про стиль Кальцоне. Притормозили у штрафной, но в итоге Зинченко с левого фланга прострелил к воротам, и оставшийся без опеки Шапаренко в касание пробил в притирку со штангой. Вот, у словаков были подходы, но вдруг у украинцев стали появляться в контратаку уже моменты, и Роман Еремчук, игрок Валенсии, теперь Шапаренко с правого фланга исполнил заброс за спиной защитником, Еремчук обработал мяч и покатил мимо вратаря, то есть Шапаренко герой матча, гол, голевая передача. Не смогли словаки спастись, 2-1, вот, переворот жизни сделала для себя Украина, теперь в этой группе замечательная, красивая ситуация, потому что, ну, Бельгию с Румынией мы, конечно, в целом можем обсудить, но Бельгия там выиграла 2-0, офсайд Лукаку, где там, мне кажется, большой палец только пролез в эту линию офсайда, надо, конечно, уже офсайд менять по правилам Арсена Венгера, чтобы полностью тело было дальше игроков обороняющейся команды, потому что вот эти миллиметры, это, слушайте, это вымерять, это... Ну как игрок может настолько управлять своим телом, чтобы вот эти вот миллиметры своего тела, пальцы там не выдвигать, в общем... Кому-то кто-то получает удовольствие от таких офсайдов, я нет. Я считаю, что должно все решаться в пользу атаки. И, конечно же, нужно принимать в их пользу новые офсайды и давать возможность больше забивать игрокам. Вот, у Бельгии забили на второй минуте как раз передачи Лукаку Юрий Тельманс. В конце матча Кевин Де Брюйне. Еще куча моментов, 3-4 был у Лукаку, но великолепная игра Флорина Ницы из турецкого Газиантепа. 36 лет, вот прям чувствуется этот опыт вратаря Румынии, который много раз спасал команду. В общем, в группе Е такая ситуация, что все команды имеют по 3 очка. Это тоже давным-давно не было на чемпионатах Европы. И теперь, чтобы Словакия и Румыния вышли из группы гарантированно, им надо просто сыграть ничью. Такое уже было 20 лет назад на Евро-2004, когда Швеция с Данией сыграли 2-2, выкинули за борт турнира Италию звездную. Смогут ли вот так повторить Словакия с Румынией? Ну, им очень выгодно сыграть ничью, честно вам скажу. Я понимаю, что тут договорника прямого не может быть, но сыграть спокойно, не особо атакуя друг друга, в интересах этих двух команд. А Бельгия с Украиной, вот этот парадокс, и решат между собой тот, кто выиграет, он займет первое место, а тот, кто проиграет, последнее. Ну, потрясающая ситуация. Конечно, преимущество у Бельгии. Я все равно стою на том, что у Бельгии пока не проглядывается командной игры. Все равно это зависимость от Лукаку, проходов Жереми Доку, игры Кевина Де Брюйне, который все равно должен играть на Лукаку. Вот. Но, конечно, у Бельгии лучше состав. Она все равно выглядит интереснее, чем Украина, которая как будто бы просто перегорела на этом турнире. Как будто бы вот этот какой-то груз ожиданий, которые они на себя зачем-то повесили. Откуда такие ожидания безумные? Понятное дело, что состав хороший, много игроков в Европе играет, то есть за второе место по своему составу точно могли бороться. Ну, получилось так. Вот. Ну, как есть, так есть. В общем, в группе Е вот такая ситуация. Посмотрим, как все закончится. Бельгия с Украиной сыграют как раз 26-го числа, а Украина а Словакия с Румынией тоже 26 числа решат судьбу в группе Е. Ну, перейдем в группу Д. Польша-Австрия, один из самых зрелищных матчей на этом Евро. Австрия продолжила играть в смелый, дерзкий футбол с Ральфом Рангником. Но не все было просто у Австрии. То есть все это было отрезками. Они открыли уже на 9-й минуте Счет это сделал Гернот Траунер из Фейнорда. Передачи Филиппа Менне. Гернот Траунер получил передачу от Мвене на левом фланге. Обыграл Франковски. Мвене обыграл Франковски на левом фланге, навесил на ближнюю штангу. И Траунер головой отправил мяч под перекладину. То есть левый защитник, по сути, отдал правому. Ну, красивая же ситуация. Очень, мне кажется. Очень такой гол защитников. Траунер центральный защитник, да, получил от левого Мвене. В общем, гол защитников очень-очень красиво показывает такой как будто тотальный футбол Ральфа Рангника. Счет стал 1-0. Ну, поляки не собирались сдаваться. И уже на 30-й минуте Кшиштоф Пьонтек, знакомый вам по игре в серии А, сравнял счет. Сейчас он играет, конечно, в Турции. Он уже не в той форме. Но пошла подача от левой границы штрафной. Роман Беднарек в центре получил мяч, нанес удар, который заблокировал Траунер как раз. Но на подборе оказался Пьонтек, который с линии вратарской расстрелял вратаря Патрика Пенца из Бронбю. Счет стал 1-1. Вот. Потом команды уже стали просто обмениваться разными моментами. Ушли на перерыв в счете 1-1. А на 66-й минуте Кристоф Баумгартнер, знакомая вам должна быть фамилия, из Лейпцига, только вышедший на замену Александр Прас вместо Мвене, как раз местный игрок Прас из штурма из Граца, низом покатил на радиус штрафной. Как вот много разыгрывается у радиус штрафного, видите? То, о чем я в начале выпуска вам сказал. Арнаутович сделал пас без касания, умно пропустил на Баумгартнера. Кристоф на линии штрафной никто не встретил. Он 16 метров спокойно направил мяч мимо Войцеха Щенсла. Потом уже Австрия. Потом уже при счете 2-1, конечно, Польша стала раскрываться. Для Австрии вообще замечательно наступила ситуация с пространством, с моментами. Баумгартнер сделал скидку на Вимера. Патрик Вимер с линии штрафной пробил низом влево. Угол Щенсен потащил. А уже на 78-й минуте получился комичный пенальти. Марсель Забицер, ну как раз после отбора Австрия убежала в быструю атаку. Забицер улетел 1-1 с Щенсеном. Войцех сбил Марселя, представляете, лицом. Казалось бы, на повторе. Вообще кажется, что Марсель стал сам ноги свои задвигать, запрыгивать. Но оказалось, что лицом Щенсен его сбил. Желтую показали, конечно, Войцеху. Он улыбнулся, он не спорил с арбитром, он понял, натворил глупость. Ну, а Марко Арнаутович, который как раз вышел в этом матче вот на опыте, в основе его поставил Ральф Рангник, он не подвел тренера. Марко в нужный момент и в Интере в этом сезоне выходил, тоже забивал, не так много там, совсем чуть-чуть, но забивал. Также и здесь вышел, хладнокровно положил с пенальти, сделал счет 3-1. Австрийцы могли сделать еще и 4-1. Когда Лаймер поддержал контратаку команды, получил передачу, обыграл, оказался в штрафной с глаза на глаз Щенсеном, обыграл его и покатил мяч. И он почти по ленточке прокатился, но не залетел. Дальний угол. В общем, 3-1. Австрия продолжает свою борьбу. 3 очка. Польша официально первая команда, которая вылетела с чемпионата Европы. После вчерашнего матча третьего тура еще и Шотландия нас покинула. Вот. Ну, Польша какая-то совсем... Она, конечно, слушайте, да, дала сопротивление Нидерландам, но в конце не удержала победу. С Австрией рассыпалась в нужный момент. В общем, я думаю, что заслуженно Польша нас покидает. А Австрия в последнем туре завтра сыграет важный матч в одно и то же время, как и сборная Франции. Австрия сыграет с Нидерландами, и я думаю, тут и определится тот, кто займет второе место в группе. Но Австрия по своей игре, по разнице забитых и пропущенных, у нее +1. Все, Австрии хорошие шансы, даже если займут третье место, выйти в плей-офф как раз по принципу одной из лучших третьих команд на этом чемпионате Европы. Напоминаю, что лучшие три команды из четырех групп выйдут с третьего места. Две худшие команды, третьи покинут этот турнир. Вот как раз у Венгрии пока ситуация очень-очень непростая. Ну и закуска на вечер пятницы из группы D, Нидерланды, Франция. Все ждали. Ну, многие ждали чего-то остроатакующего. Я лично предчувствовал, что будет так называемый низовой футбол. Я думал, что все закончится там одним, ну, двумя общими забитыми мячами. Но оказалось еще хуже. 0-0. Причем команды вяло в целом играли по всему матчу. Франции не особо нужна была, как будто победа. Нидерланды больше хотели, но не смогли добиться своего. Да, были моменты. Было три замечательных момента у Гризмана. Были моменты у Хави Симмонса. Хави Симмонс в итоге даже в конце матча забил. И вот это, наверное, самое дискуссионное история. Симмонс пробил в самый угол за пределы штрафной. Думфрис находился в явном офсайде дальше всех. Но мешал ли он при этом Миньяну? То есть Миньян не прыгнул в момент удара Хави Симмонса, потому что уповал на то, что ему некуда было прыгать. Его место, по сути, закрывал Думфрис. Думфрис был дальше всех. Вот. Спорная история, но по трактовкам современным это все-таки офсайд. То есть, как бы, многие говорят, что да, решение не в духе футбола, но есть правило, лучше им придерживаться. Потому что если засчитывать, то это прецеденты, потом это придется ковыряться, менять. Да, обидно за Нидерланды, потому что все-таки по самому... Ну, в итоге, как будто бы нидерландцы чуть-чуть больше из-за своей страсти заслужили эту победу, но не добились ее. 0-0 в последнем туре Франция играет с вылетевшей Польшей. Конечно, она добьется победы. Очевидно. А вот Нидерланды и Австрия — это самый, вот, мне кажется, самый сок. Самая борьба будет. Будем обязательно следить завтра. Ну и итоги последней группы. Суббота. Последние матчи группы F. В Гамбурге играли Грузия и Чехия. Противоречивый матч в том смысле, что Чехия с первых минут выглядела лучше, завладела мячом, по итогу у нее 55 на 45 даже владение по итогам матча. Было много моментов, но Мардашвили тащил вот просто как не в себя. Чехи, да, забили. Адам Гложек пришел, первый удар Гложека пришелся в лицо Мардашвили, а при добивании он попал в руку, то есть там даже не офсайд был. Вот, и отменили. А в конце арбитр еще и подарил пенальти грузинам. Ну, что значит подарил? То есть все в целом справедливо, но просто это не сказать, что по ходу игры, вот по логике игры вытекало. Кварацхелия со стандарта совершил навес штрафную. Гурам Каши поборолся за отскок, оказался мячом у ворот, пробил бесхитростно, станок ногой парировал мяч, но от нее он попал ему в руку. Посмотрел судья и назначил пенальти в ворота. И Жорж Микоутадзе из французского Меца развел по углам мяч и чешского вратаря Станика. И, в общем, у подопечных Ивана Гашека перед вторым таймом больше главной боли стало. Прям в перерыве никого не выпустил Гашек, но уже на 55-й минуте Матея Юрашека и Андерже Лингра выпустил вместо Адама Глошика и Вацлава Черны. Глошек как раз один из партнеров Патрика Шика по Байеру. Юрасик это вообще защитник, который может играть нападающим, а Лингер у защитников Фейенорда. Вот, то есть укрепил центр поля, как это ни странно, хотя, казалось бы, надо усиливать атаку. Вот. Но чехи все-таки сравняли счет, стали давить. После подачи Лингера, после подачи углового Лингер пробил дальнюю штангу, а уже оставшийся без присмотра Шик грудью подправил мяч за линию. В общем, без просмотра уже вара, чистый гол, счет стал 1-1. И после, прям буквально через минуту, еще после следующего углового, Крейчи откликнулся на подачу в грузинскую штрафную, выпрыгнул, пробил головой, но в метре от дальней штанги. Вот. Чехов еще были моменты, но самый главный момент матча на миллион долларов пустили грузины, как они пропустили в конце с Турцией, тут могли в конце выиграть, вообще перевернуть для себя результат на этом Евро. Но не случилось. Убежали грузины в контратаку 3-1. Лобджанидзе из МЛС. Лобджанидзе, вы представляете, вот в Грузии есть даже игрок из Атланты Юнайтед, Саба Лобджанидзе. Опытный, 29 лет, получил мяч. Играл защитника, вышел на оперативный простор и пробил над перекладиной и над вратарем Чехии Индржа Хестаника. Не принес победу, и у Грузии теперь всего одно очко, у Чехии 2 очка. И в последнем туре чехи будут играть с Турцией. Это, конечно, матч за все будет в этой группе. А Грузия будет играть с уже не мотивированной Португалией, но Португалия, конечно, захочет 9 очков. В общем, жалко Грузию, но, скорее всего, она прощается с этим турниром. Но Грузия – поставщик эмоций, рок-н-ролла, веселого футбола. То, что мы так любим и ждем в каждом матче, но не всегда этого получаем. Но вот Грузия, по сути, нам отплатила за, грубо говоря, матч Нидерландов и Франции. Ну и последний матч второго тура – Турция-Португалия. Хочется сразу сказать, выразить респект Винченцо Монтелли, что, понимая, что с Португалией все равно будет сложно, если Чехия вдесятером оборонялась, то Турция, наоборот, старалась за счет прессинга дерзко пытаться противостоять себя Португалии. Было понятно, что Португалия все равно свое заберет, но, по крайней мере, не сидели в обороне. Да, делали много глупейших ошибок. Еще 3-0. Но все равно хочется сказать спасибо. Да, не с первых минут вышли в этот раз Гюлер и Кенан Юлдыз. Вышли Юлдыз вообще на 58-й минуте, Гюлер на 70-й. Юсуф Языджи в перерыве вышел. В общем, наверное, здраво рассудил Монтелло, что важнейший матч будет в Чехии. С Португалией все равно не получится набрать результат. Португалия уже на 21-й минуте Бернардо Силва открыл счет. По левому краю прошла атака, Нуну Мендеш у боковой линии штрафной получил передачу, прострелил на дальнюю штангу. Мяч от пятки Оркуна Кёкчу из Бенфики оказался у Бернарду, и он с вратарской расстрелял Алтая Бейндыра. Кстати говоря, даже вот запасной вратарь играл, второй вратарь Манчестер Юнайтед Алтай Бейндыр, Мерт Гюнок из-за небольшого спазма пропускал этот матч. Ну, надеются в Турции, что сыграет он в третьем туре. Очень опытный и важный игрок и вратарь для сборной. Ну а на 28-й минуте даже оператор не сразу заметил это. Случился глупый автогол. А Кайдын, не глядя, покатил назад Бейндыру. Бейндыр оказался даже не в створе своих ворот. В другой точке мяч, в общем, закатился в ворота, не успели они оба его выбить. Бежали за ним до последнего, но не смогли его выбить. Вот. Счет 2-0 после первого так и закончился. Ну а на 56-й минуте счет стал 3-0. После длинной передачи своей половины, ошибки турка при создании искусственного офсайда, Роналдо вышел на, по сути, 1-1. Все ожидали, что он будет бить. Он так хотел забить этот свой гол на чемпионате Европы. Но он переиграл всех и отдал, покатил рядом бежавшим с ним Бруно Фернандушу. Тот забивал в пустые ворота. И теперь все обсуждают, какой же фантастический шаг сделал Роналдо. Ну, слушайте, он в своей карьере много делал ассистов. Он вообще начинал крайним полузащитником. Да, он нацелен на Роналдо там последних 15, ну, сколько? Последнего десятилетия это про забитие голов. Да, часто он... Да, в сборной Португалии на него играют. Но он же понимал, что нужно результат сделать. И он спокойно отдал Бруно Фернандеша. Они дружат еще с его второго прихода в Манчестер Юнайтед. То есть у них отличные отношения. И Роналдо как бы все равно сделал то, чего от него почему-то не ожидали. А он и в Саудовской Аравии 11 голевых передач отдал в сезон. Забил около 40, отдал 11. То есть все равно в нужный момент Роналдо может быть командным игроком. Не нужно его демонизировать. Да, есть образ, но он умеет в нужный момент сыграть так, как надо сборной. Я думаю, что за счет этого гол к нему обязательно придет. И, скорее всего, даже может быть матч с Грузией. Будем этого ждать. В общем, красивая история. Молодец Криштиану Роналдо. Португалия показала себя уверенно, атакующе. Набрала 6 очков. И пока по итогам второго тура, даже по итогам того, что у Германии не совсем получился матч со Швейцарией, но это я опять же в какой раз анонсирую, что обсудим в следующем выпуске. Для меня все равно по игре пока интереснее всех выглядит Испания, Португалия и Германия. Пока самые стабильные. Вот как раз посмотрим сегодня на сборную Испании. Ну, я думаю, с Албанией особых проблем не будет, как бы Албания не билась, не кусалась за результат. Вот, на стабильно вот показывает свой уровень. Да, Португалии в первом туре было сложно взломать такую оборону, но мы видим качество игры. Конечно, мы говорим про Англию или Францию, что сейчас в групповом этапе они играют даже не на 50% своих возможностей. Но слушайте, они все равно будут играть даже в плей-офф на результат. То есть зрелище от Англии и Франции не ждите. А Германия, Португалия, Испания за счет как раз качества игры, зрелищности и добиваются результата. Особенно вот у Испании, как здорово все получилось, настолько деклассировать Италию. Понятно, что Италия в своем не самом лучшем составе, не в самом лучшем поколении, но все-таки это Италия. И так ее мощно разложить, это прям... Здорово постарались Ла Фурия Роха и подопечный Конрада де Ла Фуэнте. Вот такие у нас итоги второго тура. Пишите нам комментарии, какие вам матчи нравятся на этом Евро, за кого вы болеете, кто для вас может быть скрытый герой этого Евро. Может быть, еще что-то неочевидное вы подметили. Обязательно нам пишите в ВКонтакте, в других наших социальных сетях. Подписывайтесь на нас, прежде всего, ВКонтакте. Подписывайтесь на нас на Бусти. После Евро уже вернется российский сезон, потом европейский сезон. Естественно, к новому сезону мы будем много и платного контента готовить. В общем, всерьез за это дело возьмемся. Благодаря вашей поддержке мы существуем, делаем это все, радуемся. Радуем вас, радуемся вместе с вами. Спасибо вам за то, что нас слушаете. Рекомендуйте нас своим друзьям, родственникам, знакомым, тем, кто еще вдруг о нас не знает. Ну и буквально уже через несколько дней мы вернемся с итогами уже всего группового этапа. Обсудим и подготовимся к зрелищному плей-офф. Не сомневаюсь, что все самое-самое крутое, интересное и неожиданные повороты нас еще ждут впереди. А с вами итоги второго тура подвел Владимир Ардаев. Ждем, наконец-таки, возвращения Олега Крюкова. Хочется от него услышать. Меня вы уже много чего слышали. Хочется от него услышать впечатление об этом чемпионате Европы. Он обязательно с вами, дорогие слушатели, и со мной этим поделится в ближайших выпусках вашего любимого подкаста. Рок-н-ролл футбол. Владимир Ардаев. До скорых встреч. Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.